Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. 12 декабря 1993 года команда президента Бориса Ельцина выиграла референдум о принятии новой Конституции России. 25-летнюю судьбу этого документа, его влияние на нашу жизнь сегодня будут обсуждать наши гости. Профессор, член Федерального бюро партии «Яблоко» Виктор Шейнис. К нам присоединится декан юридического факультета Санкт-Петербургского филиала РАНХИКС Сергей Цыпляев. В студии член Федерального совета партии «Народной свободы» Сергей Михайлов, представитель Горного Алтая. И у нас прозвучит интервью известного российского социолога, главы Левада-центра Льва Гудкова. Многие критики нынешнего режима считают, что конституция власти президента Путина не соблюдается, и можно пошутить, она утонула. Можно ли согласиться с таким мнением, что конституция фактически девальвирована по значительному числу статей? Добрый вечер, Виктор Леонидович.
Добрый вечер.
Да, он там.
Добрый вечер. Телефона
нет вообще с собой.
Как вы считаете, вот произошла ли такая девальвация конституции, ее омертвление сегодня?
Видите, я не могу сказать ни да, ни нет. Все было значительно сложнее. Конечно, переломное время – это не лучшее для создания долгоиграющей конституции. Вчера я слушал, выступал Фахры, который объяснял, что средний срок действия конституции – 15 лет. Ну, я не занимался столь детально историей конституции. Но то, что Конституция Соединенных Штатов существует более 200 лет, это твердо помню. Обстоятельства были достаточно сложные. Собственно говоря, движение к Конституции началось, к Российской Конституции, началось тогда, когда был создан съезд народных депутатов России, была избрана конституционная комиссия, причем создана она была достаточно своеобычно. Установка была такая, что каждый регион Российской Федерации должен иметь своего представителя в конституционной комиссии. В результате мы получили собрание людей порядка 100 человек, что, собственно говоря, совершенно неработающий орган. Однако достаточно быстро было найдено некоторое решение. Решение заключалось в том, что распоряжением Ельцина, утвержденным в последний день работы съезда, была создана рабочая группа. Рабочая группа компактная, вошли в нее люди более или менее совместимые, но тем не менее именно в рабочей группе, с моей точки зрения, было заложено противоречие. Противоречие, поскольку первый вариант Конституции имел разночтение. Разночтение, поддержанное большинством членов рабочей группы, во главе с экспертную группу возглавлял всем хорошо известный сейчас, малоизвестный тогда Зорькин. Его установка была совершенно определенная. Глава исполнительной власти. И было меньшинство рабочей группы, которое защищало другую точку зрения, ответственное перед парламентом правительства.
Виктор Леонидович, но мы сейчас не сможем, наверное, все детали, как работа шла над Конституцией, захватить. Я только напомню, что было и конституционное совещание, и потом выход на референдум, и вот мы 25 лет с этой Конституцией живем. Все-таки хочется понять, вот за 25 лет, она стала полностью действующим таким документом, который напрямую применяется, или часть ее текста фактически осталась на декларативном уровне. Вот Сергей появился, ему в наказание вопрос.
Спасибо, я совещание в Центральной избирательной комиссии только-только выскочить смог. Кстати, по поводу одной из позиций, что делаем с выборами. Так вот, если посмотреть на Конституцию, то она, конечно, представляет из себя 134 статьи, из них треть – это права и свободы человека. Мы постоянно концентрируемся на разговоре о властях федеральных, а в Конституции главное – это права и свободы человека и гражданина, это федерализм, это местное самоуправление, а уж судебная власть, а уж потом все эти тонкости, как мы рисуем федеральную конструкцию. Что касается той модели, которая была избрана в Конституции, можно просто сказать, она ближе всего к французской модели, так называемой президентско-парламентской республикой. Вот законодательная власть – парламент. Вот исполнительная власть – это правительство, а не президент. Вот судебная власть. И президент – глава государства, который стоит над властями, имеет что-то от каждой из них. Его главная функция – арбитраж.
Ну, то есть он самодержится, как вы
нынешней системе оказалось. Нет, не скажите.
Почему именно так?
Я вам отвечу. В французской конституции у президента есть позиции не слабее наших, а и сильнее наших. Например, французский президент в любое время практически может распустить Нижнюю палату, наш не может. А дело не в том, как написано в Конституции. Конституция – это такой вот уровень, это для начинающих политических наций. Ни президентская, ни парламентская сегодня нам не по зубам. Я могу приводить примеры, учиться надо. Дело в том, что бы мы ни делали, то мы сразу же используем одну и ту же социальную технологию. Называется «вождь и племя». И непогрешимый, несменяемый вождь и племя, которые обращаются к нему по всем позициям.
Сергей, мы это не делаем. Вот ей-богу, Слушайте, когда люди говорят, мы относительно власти, я пытаюсь поправить. Или это власть делает, или это делаете вместе с властью.
Я скажу, вот мы лично, и вы, и все остальные делают одно и то же. Мы
берем, не делаем.
А вот послушайте, у нас есть хотя бы одна демократическая партия с несменяемым вождем? Нету. У нас есть хотя бы нормальная сменяемость и коллегиальное руководство хоть в одном союзе интеллигенции? Нету. Меня удручает постоянные письма интеллигенции по любому вопросу к президенту. Вот последний пример. Собрался совет по правам человека. Он говорит, мы обратимся к президенту с вопросом о амнистии.
Так это условия самодержавия. Вот, пожалуйста, есть царь, и к нему человечные идут.
Где написано, кто объявляет амнистию? Амнистию объявляет Государственная Дума.
А они по вопросу помилования обращались.
Нет, по амнистии. Так вот, я хочу сказать, если у нас вопрос решается, кто будет Большой театр возглавлять, интеллигенция пишет президенту.
Ну, понятно, интеллигенция виновата, народ виноват, журналисты
виноваты. Михаил, дослушайте до конца.
Всегда это так.
Мы, как нация, постоянно требуем, чтобы президент превращался в диктатора. Нас не устраивает президент, который является только политическим руководителем.
Но вы ушли от вопроса. Действует Конституция или не действует?
Я отвечаю. Сегодня,
в виде, как она написана.
Сегодня Конституция в полномасштабном объеме, конечно, не действует. Она сделана для нас на вырост. И Конституция для того, чтобы действовала, это не текст. Это вопрос о том, что она живет в вашем сердце и в ваших мыслях.
А я думал,
но если
что
вы этого не делаете,
чиновники исполнять, и те, кто вот кому положено,
А почему они будут это делать? Это очень хорошая фраза отослать.
Народ должен требовать.
Вот. Для этого нужен республиканский народ, который будет требовать, чтобы исполнялось. И второе. Он не позволит вмешиваться в полномочия региона или полномочия местного самоуправления.
Хорошо, давайте о полномочиях региона. Да? Вот, пожалуйста, Сергей Михайлов был депутатом Законодательного собрания Республики Алтай. Вот сейчас в Москве журналист, издатель. Сергей, что вы скажете? Вот что произошло на вашем уровне? Где федерализм? Где местное самоуправление, вот, которое здесь вот в Конституции прописано отчасти.
Ну вот, если воспроизвести тезис Сергея о том, что мы растем, наверное, вглубь. Значит, ну, пожалуйста, местное самоуправление. Значит,
почти уничтожено, согласен, абсолютно.
Замечательно. Да. Значит, если я правильно помню, 26 мая 2014 года, до принятия 136-го федерального закона, подавление шло в велотекущими, так сказать, методами. Например, в соседнем с нами Барнауле отменили, когда всенародные выборы мэра, были общественные слушания. Общественные слушания охранял ОМОН, чтобы общественность была правильная на этих слушаниях. Отменили. У нас в Республике Алтай, у нас есть такой муниципалитет, Кашагачский район, он граничит с Китаем, Монголией и Казахстаном, с тремя иностранными государствами, такой, на углу России. Да? Там, значит, большинство там этнические казахи, там, значит, до вот этого принятия закона, там 7 раз пытались изменить устав. Не сумели, значит, они, население сумело защитить свои всенародные выборы. Значит, как только 36-й федеральный закон был принят, значит, немедленно все это было отменено. Там, более того, главу района значит, посадили, ну не знаю, там за дело, не за дело. Извините, пожалуйста, ну изнасиловали просто вот, муниципалитет. Да? Это вот что касается прав местного самоуправления. Религиозная свобода. Вот Сергей опять-таки правильно сказал, что треть конституции это у нас права человека. Религиозная свобода. Вот буквально 11 декабря в Республике Алтай началось рассмотрение иска против представителей, ну вот не представителей религии, такого языческого, наверное, свойства, октян называется, да. Дело идет к тому, что их запретят, и они повторят судьбу гораздо более известной, ну, миру религиозной группы свидетелей Иеговы. То есть религия запрещается, и после этого люди, которые, так сказать, имеют смелость сделать, собраться на квартире и молиться так, как они молились до запрета, они оказываются уголовными преступниками и оказываются, извините, пожалуйста, в местах лишения свободы. Ну вот про октян еще судьба до конца непонятна. Я, честно говоря, надеюсь, что может быть, как-то власти осадят, потому что, ну, это совсем уже как-то грустно там. А по свидетелям Иеговы, ну, извините, пожалуйста, это лиловый треугольник, это Адольф Гитлер, это концлагеря, где свидетели Иеговы, то есть вы говорите, вот у нас конституция, она выросла, но мы растем, наверное, вглубь куда-то глубоко.
В прошлое.
Да, в прошлое растем, вот. я журналист.
Значит. Давайте по очереди. Нет, ну, вот хорошо, Виктор, да. Леонидович у нас теперь, да. Следующий, я хотел спросить. Виктор Леонидович, вы могли себе представить, что на базе этой конституции, которая оказалась в 93-м году многим вполне даже неплохой, а кто-то ее критиковал, ваша партия «Яблоко», ее лидеры хотели, чтобы ее не принимали в том виде. А могли себе представить, что фактически вот при живой этой конституции, как ее Путин называет, живой организм, да, а в России фактически воссоздавался тоталитарный политический режим?
Вы знаете, вы меня остановили как раз в том пункте, который для меня принципиально важен. В Конституции есть два разных пласта. Первый пласт. Первая и вторая главы Конституции. Это основы конституционного строя, это права и свободы человека и гражданина. Эти части, в общем, довольно разумные, и я не думаю, что их, даже при самом демократическом режиме, следовало бы существенно менять. И главы, начиная с третьей, которые рисуют организацию государственной, муниципальной, судебной, федеральной, субъектной власти и так далее. Так вот, первая часть носит декларативный характер. А что касается реальной организации взаимоотношений властей, то они описаны в тех самых главах, которые не выполнялись, вернее, не реализовались по меньшей мере, в полной мере во время Ельцина, потому что я не буду заниматься восхвалением Бориса Николаевича, но надо признать, что у него были ограничители.
Моральные ограничители, правильно?
Моральные ограничители. Ельцин считал, что существуют запреты. И некоторые запреты, скажем, подавление свободы печати, подавление, целого ряда других прав и свобод граждан, здесь для него был предел. Другой режим, который у нас установился, опять же, в известной мере, благодаря Ельцину, благодаря тому преемнику, которого он нашел, мы получили нечто совершенно другое. Когда на протяжении 18 лет у нас отбирали одно право, одно положение права, свободы, предоставленные гражданам в первых главах, за другой. И сегодня мы имеем, конечно, авторитарный режим, несколько отличный от коммунистического режима, но мы приближаемся к тому, от чего мы уходили.
Да, вот, Сергей, я тоже вас хотел спросить, но вот действительно, до какой степени может дойти такой регресс? Ну вот, в конце концов, меня в Фейсбуке спрашивают, а позволит ли нынешняя Конституция сделать Владимира Путина пожизненным правителем, например?
Я скажу так, что мы хотим, чтобы Конституция была скатертью-самобранкой либо волшебной лампой Аладдина. Ни то и не то. Она работает тогда, когда за нее насмерть стоят люди. Гераклит писал, народ должен бороться за закон, как за свои стены. Почему мы хотим, чтобы она работала без нас? Так не получится. Если мы будем аплодировать и голосовать, то можно любой режим построить. Я бы вот сказал, если нужно продлить полномочия, я вообще Конституцию не менял, провел бы референдум, еще на 6 лет продлил. Давайте откроем Конституцию.
Да зачем референдум? Можно же статью там поправить.
Так, а зачем править статью? Провели референдум, даже вообще можно ничего
референдум,
не править.
Ну, референдум, это деньги тратить. А тут всего ничего, там собрали законодательство.
Нет, все-таки
собрание.
Там выборы, это сложнее, там надо много менять. Смотрите, какая вещь. Если мы откроем Конституцию, не зная реалий, то мы увидим, что самая сильная власть – это парламент. Потому что он принимает законы, и у него право последней руки, он преодолевает вето президента, и он утверждает бюджет. Что вы будете делать без законов и без денег?
Я бы заметил, что парламент, у которого одна палата не избирается, а формируется
всяким
диким совершенно способом.
Вы почитайте по этому закону, Госдума может даже преодолеть вето верхней палаты, тоже есть такая возможность.
Второй было момент. Ли такое, Виктор Леонидович, я не помню
вот
за время
вот сейчас,
вашего депутатства.
Вот сейчас я хочу про это сказать, потому что а почему парламент нам закрываем Конституцию, парламент что-то не такой. Качество людей. И они либо не могут, либо не хотят этим пользоваться.
То есть люди не готовы к демократии, а их
прогрессу должна гнать власть. Если вы вспомните в Великобритании, как установилась демократия, то там региональные бароны ограничили центральную власть. Так вот, встает вот следующий момент. Если только правящий класс в целом не осознает, что эта централизация для него губительна, и не остановит, вы хотите, что ж, как бы Конституция сама будет, что ли, демократию устанавливать? Вот только лишь региональная элита в совокупности с предпринимателями, принимательской элиты в состоянии сказать «нет, надо останавливаться, ограничивать центральную власть, реализовывать то, что написано в Конституции». В Конституции нет вертикалей, там прописаны горизонтали, там независимая федеральная власть, региональная власть, местное самоуправление, у всех свои зоны ответственности и относительная автономия, а мы строим вертикали. И
мы строим.
Если только завтра президент не в состоянии будет снять губернатора, или мы будем страшно возмущаться. Я более того, я могу сказать, я вам массу примеров привести, когда все стороны политического спектра требуют, чтобы президент вмешался во все, что только не попадя, включая решение судов.
Они поставлены в такие условия, поскольку в России налицо абсолютная диктатура.
Я еще раз говорю, эта диктатура живет в наших головах. И в том числе в значительной
степени. Живет ли она в голове Сергея Михайлова или Тимошенко, я не уверен.
Каждый раз, когда вы говорите о том, что у нас все в стране решает один человек, во-первых, вы... Ничего подобного, во-первых. Гораздо сложнее ситуация. Теперь как раз точно нет. Вот. И второй момент. Как вы будете действовать, так оно и будет. Хорошо. Вот простейший пример опять. Собираются у нас активисты. Гражданский форум. Собирают подписи с просьбой, опять же, об объявлении амнистии. Я говорю, почему вы собираете подписи президента? Вы знаете, что у нас Госдума объявляет это?
Они знают политическую практику.
Вот. Так, а вы должны делать так, как правильно. Если вы будете своими действиями постоянно эту практику воспроизводить, она у вас никуда не денется. Еще пример. Бабушка просит провести водопровод в своей деревне, да? Обращается к президенту. Давайте на секундочку представим, что президент говорит, вы знаете, это не входит в мои полномочия, у вас есть свои депутаты, у вас есть свой бюджет, и я не могу в это вмешаться. Что будет, мы скажем, что царь не настоящий?
Ну, царь, может, действительно не настоящий, потому что он показывал недавно на Совете по правам человека, что и сказал, что он не читает ни этих самых бумаг о помиловании, потому что у него нет времени полностью, доверяя чиновникам. И всех судей тоже не знает и доверяет по бумагам чиновникам. Так что действительно не вполне настоящий. Настоящий царь в 19 веке читал все бумаги, его волновала судьба любого прапорщика на Камчатке, как он продвигается по службе.
Такое государство, в котором все решает один человек, оно обречено. Это мы понимаем.
Это хорошо,
и поэтому говорить о том, что было в 19 веке, я как раз говорю о том, что без республиканского народа который стоит на страже Конституции, ничего не будет.
Так, хорошо, давайте мы продолжим дальше. Вот меня волнует вопрос, я слышал это на круглом столе, где Сергей тоже был, по поводу, говорил Михаил Краснов. Он говорил по поводу того, что речь идет не только о том, что часть пунктов не работает, а произошло присвоение полномочий, в том числе президентской власти, сказал, что их порядка 600. Того, что не прописано в Конституции, президенту, президент забрал на себя огромное количество полномочий. Подозреваю, что с многими из них он просто не в состоянии, как мы вот сейчас только что выясняли, справиться.
Это только одна правильная формулировка.
Что вы скажете по этому поводу?
Эти полномочия ему отдал парламент, приняв соответствующие законы. И каждый депутат, который получает зарплату министра и говорит, что я в этой стране ни за что не отвечаю, это странные люди.
Хорошо. Что вы скажете о присвоении полномочий?
Вообще говоря, депутатские корпусы у нас были разные. В Первой Думе у нас была реальная оппозиция. Во Второй Думе, ну, ситуация была несколько иной, но, тем не менее, это еще был тот парламент, в котором можно было высказывать разные точки зрения, сталкивались разные позиции. А затем была беда изменена. С помощью этого же парламента наша избирательное право. И в результате мы стали получать...
Сами веревку намылили.
Стали получать одну думу за другой, в которой представить себе то, о чем говорит Сергей, к сожалению, можно только в хорошем
сне. Дума Единой России, да, и ее союзников, да, монолит.
Потому что избран такой состав законодательного органа, который абсолютно недееспособен. У нас нет парламента, у нас нет суда, у нас очень ограниченные средства массовой информации. Вот мы можем сюда прийти и говорить то, что мы думаем. Но люди, к сожалению, подавляющее большинство нашего населения, имеют управляемые средства массовой информации.
Ну, вы им льстите, это средства массовой пропаганды.
Ну, правильно, правильно, это точнее. Я просто воспроизвел, как это называется. Так вот, если вы возьмете программы телевидения, где информация, получает сдобренную пропагандой граждане, они затем идут на выборы, и они создают те органы, которые абсолютно не способны к самостоятельной роли.
Хорошо, Сергей, а что можно тогда вот изменить в такой ситуации? Каков ваш взгляд? Вот у вас на круглом столе говорили о возможности такого пакетного, предположим, референдума, где есть значит, пенсионная тема, да, которая людей волнует, отменить повышение пенсионного возраста и, наоборот, ввести прямые выборы мэров вернуть и отменить муниципальный фильтр. Вот этот, то есть прямые выборы губернаторов. Вот этот ход, как его, собственно, можно провести?
Ну, смотрите, я хотел бы ответить Сергею. Здесь, на самом деле, проблема курицы и яйца, да?
То естественно.
Есть, вот с чего начать? То есть вы утверждаете, что проблема в народе, вот народ там плохой достался.
Нет, слушайте, не это неверное утверждение, что плохой народ. Это дорогу проходили
не такой, не такой.
Мы еще просто не выросли до этого масштаба.
Почетче, с вашего позволения, сформулирую.
Неверное утверждение.
Не, немножко не так. Вот мне кажется, что вот профессор Шенис, он правильнее объяснил ситуацию. То есть вот...
У него такие понятия, вот так надо жить у народа, он так и живет.
Да вот не так, в механизме
народа здесь никого нет.
В этом механизме со сложными обратными связями есть ключевые элементы. И вот ключевым элементом, который был сломан, он был сломан именно в конце 90-х, его начали ломать, ломали для благих целей, чтобы, не дай бог, там коммунисты к власти не прошли вроде как, да, а сломали в итоге, вот получили то, что получили. Значит, вот сломали механизм выборов. Да. А в результате мы получили, как-то у Андрея Макаревича, с помощью липовых выборов, жуликов разных калибров, да? Вот вам, товарищи жулики, ну и так далее, Андрей Макаревич. Значит, далее. И у нас, конечно, получилась ситуация такая достаточно патовая. Да? И понятно, что вот есть замечательная идея о политической реформе, о том, чтобы, ну извините, пожалуйста, вернуть честные правила игры, по которым, ну, положа руку на сердце, не пройдут сейчас либералы, Пройдут, наверное, коммунисты какие-то, но это будет какой-то свежий воздух. Да? Но понятно, что через нынешнюю Госдуму, даже с перспективой того, что пройдут коммунисты, там какие-то более-менее левые силы, но не подконтрольные нынешней партии власти, ну нереально. То есть они, не знаю, только разве что ситуация будет как в Армении. Да? Но в Конституции, на мой взгляд, есть аварийный механизм. Этот аварийный механизм, он называется референдум.
И, поэтому вот, он и заварен.
Он
достаточно обстоятельно.
В конце июля и 8-10 августа этого года Центральная избирательная комиссия совершенно неожиданно сообщила, что он не совсем заварен. Так как вы знаете, 8-10 августа Элла Памфилова совершенно неожиданно для меня, как человека, который два года пытается заниматься...
Практически его заблокировали все равно другими технологическими методами. Не позорит Центр избирком.
Это не заварен. Это он заткнут тряпкой, эту тряпку может выдрать. Давайте мы сейчас я расскажу. 8-10
августа... Заварено тоже можно автогеном разрезать, только это сложнее.
Но автоген это более сложная технология. Это как в Армении надо, или как в Украине.
Значит, как в Париже.
Да. Значит, 8-10 августа ЦИК совершенно неожиданно объявил о том, что вопрос о пенсионном возрасте, это вопрос, регулируемый простым федеральным законом. Он, с точки зрения Центральной избирательной комиссии, является легитимным и может быть вынесен на федеральный референдум. Значит, я вот это мнение, ну, честно говоря, я вот советовался с рядом крупных юристов, например, вот Елена Лукьянова. Елена Анатольевна, она буквально за несколько часов до... заявление Памфилова, она сообщила, что ну, это исключительная компетенция. Есть такая страшная поправка 2008 года об исключительной компетенции. И ее многие юристы интерпретировали так, что это значит, ну вот заварено. Да? А оказалось, что вот с точки зрения ЦИК исключительная компетенция то же самое, что было 2008 года. Это бюджет, амнистия, там, налоги, да. Ну впрямую только бюджет, да? Потому что Конституционный суд в 2007 году истолковал эти вещи. Так вот, значит, с точки зрения, опять-таки, юристов, в том числе, ну вот я... Ну, с одним из судей Конституционного суда в отставке я, короче, консультировался.
Да я понимаю, да.
Так
да,
вот,
не выдавайте.
Без фамилии. Значит, потому что он не давал мне таких полномочий, значит, объявлять. Значит, то, что ЦИК дал добро по пенсионному возрасту, это означает, что на федеральный референдум можно попытаться вынести любой вопрос, который урегулирован простым федеральным законом. Не федеральным конституционным законом. Кстати, Сергей, я хочу Сергей, я хочу поправить, вот, грубо говоря, там сделать Путину вместо 6 лет, там, 60 лет срок полномочий на референдуме невозможно. То есть там, если совсем править Конституцию, нужна Конституционная комиссия.
Ну, зачем править Конституцию?
Конституционное собрание.
Слушайте,
Конституционное собрание,
слушайте, ничего этого не надо.
Сергей,
я не хочу давать
полезительные
советы,
там все
написано.
Если увеличивать сроки, то зачем?
Хорошо, давайте мы еще...
Можно один вопрос?
Нет, дайте ко мне. Я хочу к социологам все-таки. А то мы не успеем услышать Льва Гудкова.
Один вопрос.
Знаете, я просто тут с потрясающими, конечно, данными опросов знаком теперь. Вот, оказывается, 42% россиян вообще не читали Конституцию, 26% сказали, что читали основной закон, но ничего вспомнить не могут, 23% помнят его содержание смутно, вот книжку, видимо, иногда берут, и только 9% знают хорошо.
Вот вы на все и ответили,
вот,
на все
при
вопросы,
этом 18% убеждены, что российские власти совершенно не соблюдают Конституцию, а 39% полагают, что соблюдают отчасти. Ну, в общем, можно сказать, что это большинство, да, что отчасти или не соблюдают. Ну, а так примерно похожая цифра, значит, чуть меньше, что соблюдают, что, конечно, удивительно. И я вот с Львом Гудковым поговорил, собственно, об отношении к Конституции. Давайте мы его все-таки выслушаем.
В значительной степени она утратила в глазах общественного мнения, ну, по крайней мере, большей части населения, какое-либо значение. Интерес к ней слабеет год от года. Хорошо знает ее где-то около 8%. В основном это либо чиновники, более образованные группы населения, либо молодежь, которая недавно из школы и из университетов. А основная масса не читала, не знает и, в общем, равнодушна к ней, поскольку большинство считает, что власти не исполняют ее. Всего где-то 7-8% уверены, что нынешний режим полностью соблюдает все положения Конституции, что Конституция работает. И еще примерно где-то там 28-30% считают, ну, в какой-то части ее соблюдают. А большинство считает, что это не работающий орган. Ну, и с этим трудно спорить, поскольку... Как я так вижу и слышу от юристов, специалистов по конституционному праву, более половины статей, ну, примерно 50 статей, они, в общем, носят декларативный характер. Это касается, прежде всего, фактического разделения властей, выборов президента, выборов губернатора, местного самоуправления и запрета на региональные партии, там, разного рода ограничения уже в демократическом процессе. Поэтому, ну... Отношение к этому абсолютно равнодушное. Считают, что этот документ в очень большой степени утратил силу или носит действительно такой парадный витринный характер, прикрывая собой вот авторитарный, репрессивный или, как я даже полагаю, возвратный, по крайней мере, явно совершенно по плану, восстанавливающую некоторую советскую систему, тоталитарную систему. Вот. Что люди хотят? Но тут сталкивается мнение разных групп населения. Демократическая часть, а это очень небольшая часть населения, где-то так 15%, конечно, хотела бы возврата к самому духу Конституции, к тем, чтобы Конституция была законом прямого действия просто. И, соответственно, восстановила бы декларируемое разделение властей и весь порядок демократии. А большая часть, это в основном провинции, малогородское население, более депрессивное, консервативное, оно хотело бы восстановления государственного патернализма. То есть, ну, это такие остаточные социалистические представления.
Ну вот мы имеем такую реальность, о которой говорит Лев Гудков и Виктор Шенису. Тогда все-таки вопрос. Вот вы, ваша партия «Яблоко», вы как считаете, вот в связи с этой ситуацией, нужно ли вообще какие-то изменения в Конституцию вносить, или можно оставить все как есть, хотя бы на время, на переходный период?
Вы знаете, я считаю, что вообще эту Конституцию при данном политическом режиме лучше не трогать.
Хорошо, а при хорошем политическом режиме, в переходный период?
Ведь вопрос-то в том и заключается, каким образом нам прийти к такому переходному периоду, когда мы получаем другие решения.
Ну, ваша партия, она против революции. Вот в Армении революция состоялась, да, и они пришли к другой ситуации совершенно политической.
Вы знаете, какая бывает революция в России?
История я про Армению. У нас сколько лет прошло уже с тех пор?
Посмотрим, вот. Что будет в Армении.
В Украине произошла революция, да?
Слушайте, там одна партия получила 70%. Да. Это революция куда?
А что в этом плохого?
Ого!
А ну, что в этом плохого?
Да.
Это парламент.
Да, вот вы посмотрите, что будет 70%. Это блок. Неважно.
Во-первых, мы еще посмотрим, что будет
вот
в Армении.
Вот именно, надо посмотреть, что будет.
Да. Да. Вот. Во-вторых, я думаю, что соответствующим образом настраивается большинство и ведет себя таким образом, каким ему рекомендуют поступать уважаемые политические силы. То есть, ну вот затрагивался вопрос о пенсии. Проведите референдум. Вы за повышение возраста или нет? Подавляющее большинство, я глубоко уверен,
но ответ понятен, да.
Проголосовало бы против. Но существует...
И более того, Лев Гудков это подтверждает своими опросами.
Целый ряд механизмов, которые не допустят такого голосования. Вопрос решается иначе, в других инстанциях. Для того, чтобы вопросы решались в соответствии с интересами общества, надо иметь другое законодательное собрание, надо иметь другие суды.
Может быть, надо иметь другой лозунг. Образом... Простой лозунг был, знаете, 100 лет назад. «Долой самодержавие».
Да.
Слушайте, а вот этот
простой и понятный.
И что получилось?
7 месяцев либерализма.
Так, Михаил.
7 в том-то и дело.
А потом было в 1991 году 7 лет либерализма.
Отличный лозунг, только вот давайте так возьмем. Вот абстрагируемся от власти. Вот наши политические партии, включая Яблоко. Там лидеры по 25 лет сидят.
Ничего, пусть сидят.
Нет, стоп.
Пусть сидят. Они вот это их дело. Нет, так, подождите, вот... создадутся новые партии, правда?
Подождите, но культура вот приносится. Послушайте, культура приносится оттуда. Если вы хотите, чтобы на политическом уровне президент уходил через пару сроков, ну покажите, как это делать. Подождите, возьмите наш славный
Союз театральных деятелей. Сейчас вам Виктор Шейнис скажет, что у них председателем партии уже был и Митрохин,
да,
и Слободова.
Они тандем изобрели. Мы знаем, что вы, они авторы тандема.
Но это вы их обижаете.
Нет, я не обижаю, я их хвалю. Теперь смотрите, дайте договорить, подождите. Смотрите,
да
вот Союз театральных деятелей. Смотрите.
Не-не-не, давайте не про театральных деятелей.
А вот давайте про них, потому что...
Слушайте,
а очень интересно. Вот они избирают председателя Союза театральных деятелей. На 5-й 5-летний срок избирают Калягина. Их, им руки ФСБ выкрутила? Кто их так заставляет? Смотрите, образованный класс ни на каком уровне не в состоянии самоорганизоваться,
ну, мы знаем,
построить демократические
виноваты
вещи.
Журналисты,
да при чем здесь журналисты?
Студенты, либералы.
Михаил, вы не слушайте, послушайте еще раз.
Прекрасно.
У нас в образованном классе разлита авторитарная культура, которую они несут везде. И проблема гораздо глубже, чем вы ставите.
Слушайте, вот если только давайте мы Сергея спросим. Он общается с населением Алтая.
Слушайте, вот,
там разлита авторитарная культура. Хотят люди выборов мэра и... губернатора.
Последняя фраза, что вот уже великий поэт Максимилиан Волошин в 19-м году, все понимая, чем кончится, написал фразу: «Не в первый раз мечтами о свободе мы строим новую тюрьму». Это очень серьезная, глубокая проблема, не просто так, как вы себе представляете. Сменим царя, и все будет замечательно.
Значит, смотрите,
без смены царя ничего не бывает.
Вопрос. А без смены культуры тем более.
Сергей, смотрите, вот Михаил, мне кажется... Вот он подталкивает вот к чему, как мне кажется. Да? Значит, люди, они... Ну, природа человека, она сложная, да? То есть люди, с одной стороны, хотят царя. Но еще 2500 лет назад было сказано, если в городе заводится тиран, он немедленно вовлекает свой город во что? В войну. После чего, значит, он своих оппонентов уничтожает под предлогом того, что они предались неприятию.
Все правильно говорите.
Но, Сергей, но,
да?
Как только война заканчивается, те же самые люди, которые до этого говорили, что нам нужен царь, они говорят, что-то вот он засиделся, да? И когда возникает ситуация мира, значит...
Чего они делают?
Не этого царя под зад коленка.
А вместо него чего ставят?
Вместо него возникает...
Слушайте, вы хотите сказать, что не существует никакой западной демократии, европейской культуры, не существует ничего. Россия страна, обреченная на евразийство. Я понимаю.
Нет, вы сказали, я можно отвечу без длинных пороков. Хорошо, давайте.
С вашего позволения, я продолжу. Это очень важная история. Это история, связанная с природой человека. Значит, у нас наша природа дуальна. Вот 2 года назад, когда мы пытались на уровне Республики Алтай запустить референдум о возврате выборов мэров, я вышел на улицу, после того, как заксобрание нам несколько раз отказало, я вышел на улицу, и мы собрали за неделю 3000 подписей в поддержку того, чтобы, ну, заксобрание наше наконец разрешило нам референдум. Это у нас маленький регион, надо собрать как раз примерно эти самые 3000 подписей, чтобы вот процедуру запустить. И я лично стоял на улице, у нас были кубы, и беседовал с людьми. Значит, ну, я как бывший депутат заксобрания, я выборы в 14-м году проиграл, потому что я противник, нисколько того не скрывая, российско-украинской войны. И мне подходили люди, говорят: так, ты бандеровец, тебя лично мы не поддерживаем, но вот твой референдум мы поддерживаем, потому что нам надоело, что выборы мэра отменили, там вместо нашего Виктора Александровича, который каждый понедельник проводил планерки, но любая бабушка могла прийти, сидит тетка, которая посадила мента на входе и не дает нам это самое. И вот одни и те же люди, они мне говорили: мы любим Путина, но в то же время мэра мы хотим выбирать сами. В то же время,
так же, как и
в то же время по пенсионному возрасту они хотят решать сами.
Это
если
понятно.
Путин им скажет, что пенсионный возраст... Они, извините, пожалуйста, Путина пододвинут. Точно так же эти же самые люди. Они хотят, если у них
мусторожигательный завод. Не о том речь совсем. Вот готовы ли люди, ограничить полномочия мэра своим собранием, депутатами?
Речь именно о том. Значит, еще раз.
Конечно, выборы мэра. Кто говорит
по-другому? У нас в Конституции есть аварийный механизм. Слава Богу, он остался. Этот механизм называется референдум.
Ну, давайте попробуем.
Мы можем сформулировать важнейшие вопросы жизни страны. Это, извините, пожалуйста, и выборность мэров, и сроки президента. Потому что, извините, пожалуйста, пожалуйста, Путина они любят, но они хотели бы людей его избирать раз в 4 года, чтобы он немножко вот внимание.
За 4 года двумя руками. Это, да, лишь, это внимание, совершенно неверное,
Сергей, внимание, чтобы к людям побольше проявлял.
Не спорим с этим.
Вот голосование по аэропортам показало, насколько сильно люди стосковались, потому чтобы их хоть о чем-то
хоть
спросили.
Хоть о чем-то
спросили.
Ну, мы знаем, у нас в Питере социологи говорят, что люди крайне недовольны этим
вот
процессом.
Вчера на круглом столе,
не желают этому участвовать.
Сергей, вчера на круглом столе было озвучено 3 вопроса. На самом деле, с участием, в частности, Аркадия Люборева, ну, достаточно известный юрист, у нас где-то вопросов 15 подготовлено. То есть еще в марте было озвучено...
Про 3 скажите лучше.
Ну, 3 это понятно. Значит, возврат выборов мэров, отмена муниципального фильтра, чтобы Хабаровск и, так сказать, прочие эти безобразия...
Здесь вообще не спорим.
Не повторялись. Ну, и пенсионный возраст, как то, что волнует всех, да. Но общая идея, она шире. Общая идея следующая. Общая идея, она в 3 словах. Большой федеральный референдум. Сформулировать важнейший вопрос жизни страны. Причем волнующие вот, разные силы.
Да,
разные.
А теперь дайте Виктору Леонидовичу прокомментировать. Да, пожалуйста, Сергей. Вы уже с пламенной речи выступили.
До этого референдума надо дойти.
Так, давайте.
Для того, чтобы дойти до референдума, надо не вытаскивать какое-то положение Конституции. В Конституции есть взаимоисключающие нормы. Я об этом говорил. Первые главы и последующие главы. Последующие главы добавили президенту, здесь называлась цифра, 600 новых полномочий.
Да не главы этот добавили, нет там этого.
Хорошо,
это законы.
Законы.
А это уже другое, это правоприменительная практика. Так, вот она у нас отвратительная.
Так,
это не конституционный вопрос.
Вы минуту не можете подождать, пока
это
Виктор Леонидович медленно говорит.
Вопрос. Это вопрос политического строя.
Правильно.
Вот вопрос о Конституции, он возник в связи с обстоятельством более или менее случайным. Юбилей, дата. Надо каким-то образом отметить. Конституция – вещь уважаемая. Ну вот власть отметила.
Отметила статья поклон. Медведева, там точечные поправки.
Отметила поклон.
Да.
Теперь... Кстати, в рассуждениях Зорькина, точные поправки, есть разумные вещи. Но неразумен сам подход, при котором начинают с Конституции. Начинать надо с политического режима. Вот если и когда изменится политический режим, тогда будут проводиться разумные положения, а Конституция, она подкрепит, закрепит какое-то положение. Не надо начинать с середины. Начинать надо с политики. А начинать с политики означает, каким образом активизировать общество. Причем не обязательно даже...
Ну вот мы и пришли большинство. В ту же самую позицию.
Это представление о том...
У нас нет дискуссии.
...что решает большинство. Это... Ну, достаточно наивные
представления. Я, кстати, отмечу, что по данным Левада-центра число готовых лично участвовать в массовых акциях протеста за последнее время выросло в 4 раза.
Выросло,
до 30%.
Хорошо.
Это очень большая доля.
Это большая
лично.
Доля. Если бы эти 30% не просто сказали социологу, что они участвуют, а готовы были бы биться за это.
Давайте мы Льву Гудкову еще дадим слово.
Давайте,
вот
давайте.
По поводу все-таки, за что люди могут проголосовать. Пожалуйста.
За выборность мэров выступает больше 60%. В этом смысле. Но люди хотят. Но они одновременно и понимают, что от одного хотения сделать ничего нельзя. Мы, ну, если вот говорить о пенсии, пенсия, конечно, мощный стимул, безусловно, потому что это вызвало очень сильное раздражение и недовольство, чувство такого издевательского нарушения принципов социальной справедливости. Но одновременно готовность терпеть и смириться, она тоже очень высока. Мы фиксировали, что в сентябре, когда вот был подписан этот закон, 53% готовы были бы выйти на митинги и демонстрации протеста против этого законопроекта, если такого рода демонстрации будут проходить там, где они живут. Но ведь всякий потенциал таких протестов был подавлен в зародыши.
Это вот говорит Лев Гудков. Но на самом деле давайте вернемся действительно к этой теме. Вот активизировать людей можно? Давайте обменяемся мнением.
С вашего позволения, да, Сергей, я начну. Потом. Вот Виктор Леонидович очень хорошую фразу сказал. Активизировать общество. Дело в чем? Ну, конечно, нужна политическая реформа, да? Но я думаю, все со мной согласятся, что вот через нынешнюю Госдуму мы политическую реформу сможем продавить только, ну, не знаю, под...
Кто мы?
Гражданское общество.
Гражданское общество. Ну, Сергей, подождите, вот все время прерывайте, извините.
Я задал так вопрос, чтобы понимать, кто мы, о каком разговор идет.
Но в то же время, люди очень хотят, чтобы их услышали. И если важнейшие вопросы, и причем... Вот вопрос, допустим, о пенсионном возрасте, ну так случилось, что вот, ну, власть, может быть, не очень умно поступила, где-то они хотят сэкономить деньги, они ее вытащили сами, да? Он, вот этот вопрос, он может стать локомотивом, первым вопросом в целой серии вопросов, которые касаются, в том числе, и политической реформы, и вопроса о строительстве в муниципалитетах опасных производств, мусоросжигательных заводов. Значит, заместитель председателя «Яблока» по Московской области Дмитрий Трунин сформулировал вопрос о запрете мусоросжигательных заводов, точнее, о... И вот целая серия вопросов. И понимаете, ситуация какая? Если мы эти вопросы сформулируем, то по закону Центральная избирательная комиссия вынуждена будет через 10 дней собраться и дать этим вопросам оценку.
Не сделает она этого, ведь в этом все дело.
Нет, предположим, значит, она сделает, но появится параллельная инициативная группа.
Нет, вы понимаете, 8 и 10 августа Центральная избирательная комиссия дала добро на вопрос о пенсионном возрасте. Если она будет соблюдать хоть какие-то малейшие юридические приличия, она вынуждена будет любые вопросы, которые регулируются простым федеральным законом, но впрямую не регулируют бюджет, налоги и амнистию, она вынуждена будет одобрить.
Можно один вопрос задать?
Можно.
Если не соблюдается эта конституция, как вы говорите, почему будут соблюдаться решения вашего референдума и те законы, которые принимаются? Это какая-то удивительная история. Вот это не работает, а вот то будет. Чудо ожидаем.
Я не говорю, что конституция не соблюдается совсем.
А вот объясните, почему будет исполняться это решение?
Она соблюдается наполовину.
Значит, и вот
здесь мы приходим к тому, о чем говорит Виктор Леонидович, активизировать общество. Понимаете, ситуация какая? Есть замечательный Алексей Навальный. Он выдвигает какие-то хорошие вещи. Но наша пропаганда, это уже не касается не права, это уже касается немножко других аспектов деятельности общества. Она настолько поднаторела, что, извините, пожалуйста, иду к соседке. И она мне говорит, ты, говорит, почему у нас народный штаб Навального в редакции «Листка» был? Ты, говорит, почему агитируешь за Навального? Я, говорит, по телевизору видела. Он американский агент и с женой живет в Америке. Я говорю, он живет там где-то в Люблине или где-то, ну понятно. Нет, он в Америке живет, по телевизору всю правду говорят. И он украл весь лес. Вот если вопросы будут сформулированы, если эти вопросы затронут десятки миллионов людей, то я посмотрю, как власть объяснит, что вопросы референдума, вопросы большого федерального референдума украли весь лес. Вот пусть они объяснят, хорошо, что они украли весь лес.
Есть альтернатива? У вас какая альтернатива? Сидеть и ждать, пока вырастет законопослушный, конституционный европейский народ?
Послушайте, но мы понимаем, что человек законопослушный, конституционный, европейский. Мы понимаем, что нужно выращивать республиканцев. И без республиканцев республики не существует. И это уже известно всем и везде. Те же самые немцы... демократии пришли. Отвечаю.
Что?
Очень серьезную организационную работу и просвещение. Вот в отличие от круглого стола, мы собрали в Петербурге в понедельник конференцию по Конституции, куда пришло, мы думали, человек 300 придет. 500 человек пришло, студентов, преподавателей, и еще 100 осталось за пределами, просто не смогли войти.
Пропускам ФСО, так нет, да?
Неважно, так они все очень хотели. Они подписали бумаги, только те, кто желающие. Там приехали представители Конституционного суда, Тамара Георгиевна Морщакова, приехали, там был Медушевский.
Поговорили?
Послушайте.
Хорошо,
так вот сидевший человек в зале, там был адвокат московский, потом мне сказал, я, говорит, изумлен, что сидят студенты, никто не уткнулся в телефон, а потом не остановить с вопросами.
Ну как потому же, что... они при профессуре-то это
я, послушайте, делать? Нет, ну не надо так делать, такая профессура. Но когда 500 человек, какая профессура? Все, там профессуры не было, там были ребята. Так вот, ребята, которые хотят, понять, они думают о том, какое у них будет будущее. И поэтому мы должны, во-первых, их правильным образом ориентировать и правильным образом двигаться. В чем наша разница? Вы думаете, что все устроится сверху, что только царя сменим?
Я утверждаю,
если мы не сможем создать местное самоуправление, то у нас не получится
пока
ничего.
Пока это местное самоуправление уничтожили.
Почему оно уничтожено? Вот. Ответ-то какой?
Хорошо. Мы сегодня спросили людей.
Власть сверху не встречается,
сопротивление. Мы спросили сегодня людей, не стоит ли вернуться к лозунгу правозащитников «Соблюдайте вашу конституцию», адресованную, естественно, власти.
Актуально ли сегодня требование к власти «Соблюдайте вашу конституцию»?
Актуально, когда стариков и детей начинают сажать в тюрьму, это печально. Мы начинаем, похоже, быть на фашистское государство. И свобода митингов, свобода слова у нас настолько ограничена, что вот Франция нам показала, как люди должны выходить и добиваться своих прав.
Соблюдение Конституции вообще всегда актуально во все времена истории государства. Это документ основной, по которому государство живет, работает. В большинстве случаев, конечно, да, но есть и моменты, которые подлежат обсуждению. В частности, касаемо пенсионного возраста, который идет в разрез Конституции. Но в основном, да.
Конституция должна соблюдаться, естественно. Без этого никак. На то она и нужна, как бы.
Она не всегда и везде соблюдается, поэтому для более жесткого контроля, конечно, это надо.
Я считаю, что Конституция соблюдается, законы Государственной Думы принимаются в соответствии с Конституцией, и считать, что Конституция не соблюдается, по крайней мере, нет оснований. Об этом же даже, по-моему, вчера сказал Зорькин.
Все мы обязаны соблюдать Конституцию. А при чем здесь власть даже это? А власть это в первую очередь. Это их должна быть настольная книга.
Вообще-то обязательно надо. Я когда в 91-м году защищал Белый дом, сейчас я бы не стал бы защищать его опять. Слишком много власти у одного человека.
Виктор Шенис, ваш комментарий.
Есть представление, которое кажется справедливым, но на самом деле они несправедливы. И настроение людей меняется. Вчера он защищал Белый дом, сегодня он не хочет. Завтра он, возможно, опять пошел бы его защищать.
А что послезавтра этого... он захочет, как во Франции, давить на власть.
Вы знаете, кстати, во Франции не так уж плохо получается, по крайней мере, до сих пор.
Да, не надо нас пугать Франции. Ну что, Сергей Цыпляев, пожалуйста.
Я убежден, что мы справимся с этой задачей. Не мы одни в этом мире справлялись, и мы тоже это сможем сделать. Но еще раз говорю, первый шаг будет только в одном, чтобы мы стали республиканцами, понимающими, что мы твердо стоим на ногах, мы хозяева этой страны, и мы решаем, как здесь что должно быть. До тех пор, пока мы будем отсылать ответственность правительству, масонам, евреям, американцам, все время кто-то нам не дает развернуться, и чтобы это все работало. Поэтому я верю в то, что мы справимся с этим делом, только надо правильно ставить диагноз и правильные средства избирать. Вот и все, что я хочу сказать.
Цитировал Сергей Волошина, я процитирую Сашу Черного. Даже сроки предсказали, кто лет 200, кто 500. Лет через 200, чертов стулья, разве я Мафусаил? Что сделать надо сегодня для того, чтобы настроение людей динамизировать, активизировать, для того, чтобы люди осознали, что права такая вещь, которая существует столько времени и таким образом, как за них люди борются. Как это сделать? Каким образом провести политическую реформу? Каким образом сделать парламент работающим, суд независимым? Вот центральные вопросы.
На этапе реставрации главная борьба за умы.
Пока законопроект об административной ответственности за распространение материалов, содержащих неуважение к государству, появляется. Сергей, у вас минута еще есть.
Я убежден, что для того, чтобы активизировать людей, для того, чтобы они почувствовали, наконец, себя в своей стране хозяевами, в Конституции есть аварийный механизм. Он не использовался уже 25 лет, но, наверное, уже наступает момент, когда его надо активизировать, сформулировать важнейшие, самые болезненные вопросы жизни страны и попробовать вынести их на большой федеральный референдум. Потому что альтернатива, на самом деле, у нас очень простая. Референдум или Майдан. То есть либо мы действуем по закону, либо мы действуем по закону в рамках права, либо мы возвращаемся на круги своя, с чего мы начали 100 лет назад, в 1917 году, и что кончилось, по большому счету, для России катастрофа. Я убежден, что все-таки в этот раз мы должны сделать другой выбор. Но... И этот выбор – это референдум.
Но у нас хорошо. Еще есть такой механизм, как выборы, который все. Надо возвращать в нормальное
хорошо.
Состояние.
Хорошо, Сергей Цепляев, Лев Гудков, Виктор Шенис, Сергей Михайлов были у нас в студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.